Стыки поросли густой травой, а значит, этими мостками никто не пользовался. Однако направление подходило воинам-уридам, так что они спешились и повели коней в поводу. Мостки скрипели и проседали под общим весом коней, теблоров и псов.
«Лучше нам разойтись подальше и на коней не садиться», — заметил Байрот.
Карса присел и внимательно осмотрел грубо отесанные бревна.
«Древесина еще крепкая», — заявил он. «Но опоры вкопаны в вылистый грунт, предводитель».
«Не в грунт, Байротгилд, в торф».
«Карса Орлонг прав», —
согласился Делум, запрыгивая на спину своему боевому коню.
«Настил может и шатается, но нижние распорки его удержат. Поедем посередине один за другим».
«Мало толку идти этой дорогой», — сказал Байроту Карса, «если мы будем ползти по ней улитками».
«Опасность в том, предводитель, что здесь нас слишком хорошо видно».
«Значит, лучше нам двигаться побыстрее». Байрот скривился.
«Как скажешь, Карса Орлунг».
Во главе с Делумом они поскакали неспешным карьером по самой середине мостков. Псы последовали за конями. С обеих сторон до уровня глаз всадников поднимались лишь мертвые березы. Их безлистые ветви опутывала паутина паучьих гнезд. Пепельно-зеленая листва живых деревьев, осин, вязов и ольхи едва ли доходила уридам до груди. Вдали виднелись более высокие черные ели, но в большинстве своем они казались мертвыми или близкими к смерти.
«Старая река возвращается», — заметил Делум. «И лес здесь медленно тонет».
Карса хмыкнул, затем сказал. «Эта долина смыкается с другими, и все ведут на север до самой Бурицкой расселины. Пальк был там с другими тиблорскими старейшинами 60 лет назад. Река льда в расселине внезапно умерла и начала таять». Позади послышался голос Байрота.
«Мы так и не узнали, что старейшины всех племен там нашли, и даже не ведаем, обнаружили ли они там то, что искали». «Не знал, что они вообще что-то конкретно искали», — пробормотал Делум. «О смерти реки льда услышали сотни долин, включая нашу. Я думал, они отправились к расселине, просто чтобы выяснить, что произошло».
Карса пожал плечами.
«Пальк рассказал мне о бесчетных зверях, которые много столетий провели во льду, но теперь уже стали видны в трещинах и разломах. Шерсть и мясо прогрелись, небо почернело от ворон и горных стервятников. Они нашли слоновую кость, но по большей части бивни слишком изломаны, чтобы сгодиться хоть на что-то. У реки льда было черное сердце, которое открылось с ее смертью, но то, что томилось в нем, либо скрылось, либо погибло. Однако все равно старейшины увидели следы древней битвы, кости детей, сломанное оружие из камня».
«Я такого никогда не...»
— начал Байрот и вдруг замолк. Мостки, которые и прежде вибрировали от стука копыт, внезапно загудели глубокой громовой синкопой. В 40 шагах впереди дорога поворачивала и скрывалась за деревьями. Псы начали щелкать зубами, тихо предупреждая хозяев об опасности. Карса обернулся и увидел в 200 шагов позади дюжину пеших воинов-ратидов. Клинки поднялись с безмолвной угрозой. И топот копыт. Карса вновь взглянул вперед и увидел, как из-за поворота выскочили 6 всадников. Воздух разорвали боевые кличи.
«Дайте место!»
— заревел Байрот, пришпорил коня и обогнал сперва Карсу, а затем Делума. Медвежий череп вылетел в воздух, щелкнули, натянувшись кожаные ремешки, и Байрот начал обеими руками вращать огромный оплетенный череп над головой, поджав колени к самым плечам своего коня. Рассекая воздух, череп издавал глубокий, тягучий звук. Конь Урида рванулся вперед. Всадники-ратиды мчались галопом, по двое в ряд, так что до края мостков с обеих сторон оставался едва ли локоть. Когда до врагов было меньше 20 шагов, Байрот отпустил медвежий череп. Когда так метали 2-3 волчьих черепа, целились обычно в ноги, чтобы сломать их. Но Байрот метил выше. Череп врезался в боевого коня слева с такой силой, что проломил животному грудь. Изо рта и носа скакуна хлынула кровь. Падая, он сбил соседа. Лишь раз толкнул копытом в плечо,
но и того хватило, чтобы конь резко крутанулся и свалился с мостков. Ноги его переломились. Всадник Ратит перелетел через голову своего скакуна. Воин, сидевший на первом коне, с отвратительным хрустом ударился о бревна мостков под самыми копытами скакуна Байрота. И эти копыта, одно за другим, опустились на голову Теблора, так что осталось лишь кровавое месиво. Атака Ратидов захлебнулась. Еще один конь споткнулся обившегося в конвульсиях зверя, заржал и упал, окончательно перегородив мостки. Испустив боевой клич уридов, Байрот погнал коня вперед. Неимоверный прыжок перенес их через первого убитого скакуна. Всадник второго только-только поднялся и вскинул голову как раз вовремя, чтобы увидеть клинок Байрота, который затем врезался Ратиду в переносицу. Внезапно позади товарища возник Делум. Два ножа просвистели в воздухе справа от Байрота. Звонкий треск, тяжелый ратидский меч отбил один из ножей. Затем булькающий хрип, когда второй вонзился воину в горло. Впереди осталось лишь двое врагов, по одному для Байрота и Делума, так что можно было вступить в одиночные поединки. Увидев последствия первого натиска Байрота, Карса развернул коня. Выхватил меч, поднял его так, чтобы Погром увидел клинок, и погнал боевого коня по мосткам на пеший отряд. Свора расступилась, чтобы уклониться от тяжелых копыт, затем помчалась вслед за всадником и конем. Впереди восемь взрослых и двое юнцов. Кто-то рявкнул приказ, и юнцы отступили к краям мостков, а затем спрыгнули. Взрослые воины хотели освободить пространство, и, глядя, как они самоуверенно выстроились клином во всю ширину мостков, Карса расхохотался. Ратиды ожидали, что предводитель уридов нацелится в самый центр клина, дабы сохранить скорость и напор погрома, зато останется уязвимым для боковых атак. В предстоящем бою скорость была очень важна. Ратиды верно рассчитали, именно так и поступил бы любой их противник, но только не Карса Орланг.
«Уругал!»
— заревел он, высоко поднимаясь на плечах погрома.
«Узри!»
Карса воздел острие клинка над головой коня и вперил взор в крайнего воина Ратида на левом крыле клина. Погром почуял, что фокус внимания седока сместился и чуть изменил направление атаки за миг до столкновения, так что копыта боевого коня прогремели по самой кромке мостков. Передний ратит успел отступить на шаг и взмахнул из-за головы двуручным мечом, целясь погрому в голову. Карса принял этот удар своим клинком и одновременно выбросил правую ногу вперед, а левую назад. Погром развернулся под всадником, прыгнул к центру моста. Клин рассыпался, и все ратиды оказались слева от Карсы. Погром понес седока по диагонали через мостки. Радостно вереща, Карса рубил и кромсал. Его клинок находил плоть и кости не реже, чем оружие врагов. Рядом с противоположным краем погром остановился и взбрыкнул одновременно обеими задними ногами. По меньшей мере, одно из копыт попало в цель, и изломанное тело полетело вниз с мостков. А потом подоспела свора. С рычанием псы бросались на воинов-ратидов, которые в основном повернулись к Карсе, и подставили зверям спины. Воздух разорвали крики. Карса вновь развернул погрома. Конь и всадник опять врубились в строй врагов. Двое ратидов сумели отбиться от псов и теперь отступали по мосткам. С их клинков капала кровь. Проревев слова вызова на бой, Карса погнал скакуна на воинов. И был совершенно потрясен, когда увидел, что оба спрыгнули с мостков.
«Бескровные трусы! Я свидетель! Ваши юнцы свидетели! Эти треклятые псы свидетели!»
Вскоре предводитель уридов вновь увидел воинов, уже без оружия. Они торопливо ковыляли прочь по болоту. Подъехали Делум и Байрот, спешились и добавили гнев своих клинков к отчаянной ярости, с которой псы продолжали рвать и трепать павших ратидов. Карса отвел погрома в сторону, не сводя глаз с убегавших воинов, к которым уже присоединились юнцы.
«Я узрел! Уругал узрел!»
Клык, черную с сединой шерсть которого было трудно разглядеть под подсыхающей маской крови, подошел и остановился рядом с погромом. Мышцы пса дрожали, но ран на нем не было. Карса обернулся и увидел, что у них осталось четверо собак.
Пятая потеряла переднюю лапу и теперь ковыляла по кругу, оставляя за собой алый след. «Далум, перевяжи ей лапу, вечером прижжем».
«Что толку от трехногой собаки, предводитель?» — тяжело дыша спросил Байрот.
«Даже у трехногой собаки есть уши и нос, Байрот Гилд. Когда-нибудь она еще будет лежать, седая и толстая, у моего очага. В том клянусь. Ладно, из вас кто-нибудь ранен?»
«Царапины».
Байрот пожал плечами и отвернулся.
«Я потерял палец», —
сообщил Делум, вытащил кожаный ремешок и направился к раненой собаке.
«Но не очень нужный».
Карса еще раз взглянул на отступавших ратидов. Они уже почти добрались до ряда черных елей. Предводитель послал им последнюю презрительную ухмылку, затем положил ладонь на лоб Погрому. «Отец мой сказал правду, Погром. Никогда я не скакал на таком коне, как ты». В ответ на эти слова приподнялось ухо. Карса наклонился и коснулся губами лба зверя.
«Мы с тобою, — прошептал он, — становимся легендой. Легендой, Погром».
Выпрямившись, он оглядел трупы на мосту и улыбнулся. «Пришло время собирать трофеи, братья мои. Байрот, твой медвежий череп уцелел?»
«Думаю, да, предводитель».
«Твой подвиг даровал нам победу, Байрот Гилд». Здоровяк обернулся, прищурился и внимательно посмотрел на Карсу.
«Ты всегда удивляешь меня, Карса Орлунг».
«А меня удивляет твоя сила, Байрот Гилд». Тиблор помолчал, затем кивнул.
«Я готов следовать за тобой, предводитель».
«Всегда был готов, Байрот Гилд, и в том различие между нами».